городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжим разговор о травах и растениях с членом общества фитотерапевтов имени Сергея Петровича Боткина, автором замечательных книг о травах, провизором, травником с многолетним стажем работы Лидией Николаевной Дьяконовой. На страницах популярных печатных изданий, а также в своих книгах, Лидия Николаевна щедро делится с читателями личным опытом применения лекарственных растений и не только рассказывает о наиболее характерных их свойствах, но также об уникальных случаях исцеления травами, когда не помогали другие методы лечения. По мнению моей собеседницы, каждое растение в природе уникально и создано наилучшим образом для жизни человека. В нашей прошлой беседе Лидия Николаевна рассказывала о таком всем известном лекарственном растении, как брусничник.
Надо знать, что если мы соберем брусничник среди лета, то листочки эти почернеют, потому что там содержатся фенолевые основания, и под действием света они превращаются в какие-то альдегидные соединения, от чего листочек почернеет. Поэтому заготавливать лист брусники желательно или совсем поздно осенью, или наоборот рано весной, когда еще снег лежит, в конце апреля или в начале мая. А осенью попозже, когда уже становится холодно, да, заготавливаем брусничник. Можно срезать веточки, можно листочки и сушить в темном прохладном месте. Желательно, чтобы не попадал свет. Для чего можно применять лист брусники? При подагре, при нарушении обменных процессов, в народе как называют, отложение солей, при мочекаменной болезни, болезни мочеполовой системы. Но каждое растение, попадая в организм человека, оно действует примерно 9 систем. Поэтому, если мы принимаем растение внутрь, то это же растение лечит и какие-то другие болезни, о которых мы даже не знаем и не подозреваем. Для чего можно применять лист брусники? При подагре, при нарушении обменных процессов, в народе как называют, отложение солей, при мочекаменной болезни, болезни мочеполовой системы. Но каждое растение, попадая в организм человека, оно действует примерно 9 систем. Поэтому, если мы принимаем растение внутрь, то это же растение лечит и какие-то другие болезни, о которых мы даже не знаем и не подозреваем. Но это про брусничник, но основная заготовка лекарственного сырья происходит в летнее время, когда содержится максимальное количество действующих веществ. Листья заготавливают тогда, когда листочек полностью распущен. Хорошо бы собирать, когда солнечный день, не пасмурно, утром или днем. Каждое растение нужно сортировать, то есть нельзя собирать в один мешочек, складывать и крапиву, и мать и мачеху, там, или еще все, что мы найдем. Каждое растение собирается в отдельный пакетик или в отдельный мешочек, затем нужно принести домой, и если на даче, допустим, дело происходит, выбрать темное прохладное место, где свет солнечный не попадает, расстелить тонким слоем, желательно постелить прежде какую-то ткань, чистую простынь или тряпицу чистую, и создать такие вот условия, чтобы ветер был или сквозняк. То таким образом идет быстрее сушка сырья. И то, что городские жители оторвались от природы, у меня вызывает только печаль в душе и какую-то скорбь, потому что человек – дитя природы, он должен быть ближе к природе и, конечно, должен знать лекарственные растения, которые растут под ногами, которые находятся рядом. Потому что все, что устроено в природе, хорошо бы, конечно, знать то, что растет у нас рядом, то, что растет под ногами, потому что то, что создано природой, это не случайно. Природа иногда подсказывает, что вот бери, изучай меня и используй для своих нужд. Считается, что растения созданы природой для того, чтобы человек питался растениями, одевался, строил жилище и также в качестве лекарств применял лекарственные растения. Лекарственных растений из общего числа растений, которые произрастают вокруг, составляет какую-то долю процента. И не каждому человеку дано знать, лекарственные это растения, не лекарственные, ядовитые, не ядовитые, сильнодействующие, не сильнодействующие. Но есть растения, которые довольно часто можно встретить около жилища человека. И мне кажется, что каждый человек должен обладать такими знаниями.
Элементарными.
Да, элементарными знаниями. И оказать себе доброе врачебную помощь. Ведь не всегда же пойдешь к врачу, если что-то нечаянно произошло. Например, ушиб, или там порез, или падение, или ожог, или температура поднялась, или, допустим, обгорел человек на солнце.
Тем более, если врач далеко.
Человек или на даче, или в лесу. Он должен уметь себе оказать первую помощь. И вот растения, которые встречаются в лесу, под ногами, они как раз являются первыми помощниками. Но, конечно, нужны некоторые знания. И я даже не знаю, честно говоря, что нужно делать, чтобы пропаганда вот растений как-то активизировалась. Одно время меня приглашали создать, я думаю, молодцы они были. Это были молодые люди, они такие энергичные, они такие деловые, они со знанием дела пришли ко мне, нашли меня и говорят, что они взяли участок земли и хотят выращивать лекарственные растения и потом проводить там экскурсии, обращаться к школьникам, к школам, ну, к педагогам в первую очередь, и просили, чтобы я им в чем-то помогла. Но я у них была на связи какое-то время, но потом я поняла, что у них ничего не получилось. Видимо, это очень сложно. Какие-то организационные меры потребовались, и знания нужны были, и время нужно было, и еще чего-то. Видимо, у них что-то не получилось. Конечно, я очень жалею, что в школе учат ботанику. Это хорошо, но, наверное, недостаточно. То, что в медицинских институтах преподают лекарственные растения, видимо, тоже недостаточно, к сожалению. Еще помню момент. Мы приехали уже в другое место, где шла заготовка лекарственных растений. И ко мне женщина пришла и говорит: ну что такое, кого не спрошу, никто не знает, что это за трава. Под ногами растет, но никто не знает. Я говорю, если у вас такое желание возникло, вы должны были сходить, ну, к учителю ботаники. И вам бы все, наверное, рассказали. Но это была единственная, наверное, женщина, которая стремилась к знаниям. Говорит, вот хочу знать, что растет под ногами. Ну, расскажи ты мне, это как называется, вот это как называется. Ну, какие растения туда можно включить в этот список? Я бы включила цитрарию исландскую, которая применяется при простудных заболеваниях.
Это мох?
Да, это всем известный мох, который произрастает только в чистом месте. У нас это в Ленинградской области на Карельском перешейке. И как раз мох этот служит показателем чистоты воздуха. Этим мхом питаются некоторые животные и олени, потому что цитрария содержит большое количество слизи, а слизь – это питательное вещество. И к тому же природный антибиотик. Можно и детям цитрарию назначать, и вообще всем людям среднего возраста, пожилого возраста. В цитрарии обращаться очень просто. Можно заваривать на молоке, когда болезнь уже разыгралась. Столовая ложка на стакан молока, скипятить 5 минут, настоять минут 10, процедить и выпить горячий на ночь. А можно цитрарию класть за щеку, то есть кусочек мха мы должны смочить водой, чтобы она была более мягкая, положить за щеку и жевать, и проглатывать в течение дня. Но, правда, есть еще пармелия, более мелкий мох. И пармелия, и цитрария, они, в принципе, сходны по своему лечебному действию, поэтому цитрарию советую заготовить. Потом крапива. Крапива гемоглобин повышает и волосы укрепляет. Хотя бы для наружных целей применять крапиву и то очень полезно. Ромашку аптечную, тоже как косметическое средство. И умывать лицо, и можно кубики льда приготовить, и массировать кожу лица, кстати, очень полезно. Ромашкой можно волосы споласкивать, будет золотистый такой оттенок. Ну и когда желудок болит, когда кишечник болит, она тоже слизь содержит и снимает воспаление, снимает спазмы и даже успокаивает нервы. И вот есть детки, молодых мам, которые жалуются, что у детей, ну, вот такая повышенная двигательная реакция, и вот спрашивают, чем можно помочь в этой ситуации. Ну, два растения. Это ромашка и валерьяна. Ромашка, она немножко тормозит двигательную активность, так же, как и валерьяна, успокаивает нервы. Абсолютно безопасное, безвредное средство. Еще какие растения? Ну, одуванчик, который появляется у нас в мае, в июне.
Еще желтенький.
Да, цветы появляются. И вот то, что растет его очень много, это говорит о том, что человек должен задуматься, а почему ему много растет, какими он свойствами обладает. И действительно, одуванчик применяется для лечения самых разнообразных болезней человека. Природа очень мудра, что она дает человеку такие подсказки, что вот бери меня, изучай и применяй для своего лечения. Одуванчик, он относится к антидискразическим средствам. Это такие средства, которые активизируют обменные процессы. Одуванчик обладает и мочегонным действием, и желчегонным, и слабительным. То есть он при приеме внутрь восстанавливает нарушенные обменные процессы. И количество болезней, которые он может излечить, великое множество. Это и болезни пищеварительного тракта, нарушение обменных процессов.
А дуванчик – это его верхушки, цветочки или стебельки, или корешки?
У одуванчика применяется все. Он лекарственный от низу до верха. Только листочки мы должны заготавливать летом, цветочки тогда, когда он цветет, а корни, когда уже надземная часть отходит. То есть в сентябрь, октябрь копают корни, но корни эти небольшие, поэтому эта работа очень трудоемкая. Надо очень постараться, но вот этот труд будет награжден. Бывают такие состояния, которые трудно поддаются таблетками, например, анемия. А если одуванчик применять в течение года, то состояние крови мы значительно поправим. Например, из одуванчика готовят варенье. Можно одуванчик засушить, но это тоже просто. Заготавливаем, срываем, режем и вместо в темное рассыпаем. Ну, а потом, когда все это высыхает, обычно неделю примерно нужно такой тряпичный мешочек взять и поместить туда вот это вот сырье. Можно приготовить из одуванчика сок. Это тоже такая интересная форма. Заготавливаем листочки, режем их и наполовину банки примерно заполняем вот эту вот массу зеленую. Заливаем водкой. Пусть оно стоит и месяц, и два, а потом можно процедить, упаковать, и все, наши лекарства готовы. Также чистотел. Считается, что это доодоральное средство. Чистотел, например, не растет где-то там вдали, в горах, а он растет только у жилья человека. То есть это опять говорит о том, задумайся, почему вот тут чистотел рядом с тобой растет.
Продолжение беседы с членом общества фитотерапевтов имени Сергея Петровича Боткина, автором книг о целебных растениях, провизором-травником Лидией Николаевной Дьяконовой, мы продолжим в нашем следующем выпуске «Городского наблюдателя». Эту передачу для вас подготовила и провела Тамара Филиппова. Всего доброго и до свидания.
Городской наблюдатель.